В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Инвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в грузинском парламенте появится новая фракция, в которую войдут покинувшие Единое национальное движение депутаты. В самопровозглашенной республике Южная Осетия разработан законопроект о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. И о том, как в самопровозглашенной республике Абхазия идет подготовка к конституционной реформе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что не собирается уходить в отставку из-за громкого коррупционного скандала. Генсек НАТО российские заявления о ядерном оружии вызывают тревогу. Приговор Джохару Царнаеву судья в Бостоне огласит 24 июня. Президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что не собирается уходить в отставку из-за громкого коррупционного скандала, разразившегося в Международной федерации футбола с арестом 7 высокопоставленных чиновников организации, сообщает британская радиовещательная корпорация. В Цюрихе прошла экстренная встреча руководства ФИФА за день до намеченных на пятницу выборов нового президента федерации, на которых Блаттер считается фаворитом. Вопрос об отставке поставил перед Блаттером президент УЕФА Мишель Платини, о чем он сам заявил в ходе пресс-конференции в четверг. «Я попросил его уйти в отставку. Хватит, Зепп», — сказал я ему. «Он выслушал меня, но сказал, что уже слишком поздно», — рассказал Платини журналистам. Ранее возглавляемый им Союз Европейских футбольных ассоциаций призвал отложить пятничный конгресс, на котором должны избрать нового президента ФИФА. В противном случае организация угрожала бойкотировать заседание. Однако в конечном счете руководство УЕФА все-таки решила принять участие в Конгрессе. При этом голосовать организация будет не за Блаттера, а за его единственного конкурента, иорданского принца Али бин Хусейна, возглавляющего Федерацию футбола Западной Азии. «Единственный способ изменить ФИФА – сменить ее президента», – сказал Платини в ходе пресс-конференции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что исходящие из России риторические заявления о ядерном оружии вызывают глубокую обеспокоенность. Столтенберг выступил с этим заявлением в среду в Вашингтоне, где накануне встретился с президентом США Бараком Обамой. По словам Столтенберга, планы России по размещению в Калининграде ракет, способных нести ядерное оружие, а также угроза размещения российского ядерного оружия в Крыму, самым коренным образом меняют положение дел в области безопасности в Европе. Бряцание ядерным оружием со стороны России является неоправданным, дестабилизирующим и опасным действием, сказал генеральный секретарь НАТО. Говоря о действиях России в отношении Украины, Столтенберг отметил, что Москва пытается утвердить свою военную силу, разжигает национализм и заявляет о своем праве захватывать территорию соседних государств и подчинять их своей воле.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны США Эштон Картер предостерег Китай от создания искусственных островов на спорных участках Южно-Китайского моря. Он заявил, что американские военно-воздушные и военно-морские силы продолжат патрулировать международное воздушное пространство и воды региона. Картер выступил с этим заявлением на военной базе Перл-Харбор на Гавайских островах. По данным США, за последний год Китай намыл несколько искусственных островов в Южно-Китайском море для того, чтобы утвердить свое присутствие в регионе и обрести преимущество в территориальном споре с Вьетнамом, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Китай утверждает, что ему принадлежит около 80% акватории, богатого природными ресурсами и стратегически важного моря. На прошлой неделе военно-морские силы КНР потребовали от американского разведывательного самолета прекратить полет на территории одного искусственно созданного острова, где, как утверждают США, ведется строительство китайского военного объекта. Китайские власти назвали действия американского самолета безответственными. Соединенные Штаты заявляют, что самолет находился в международном воздушном пространстве. По словам Эштона Картера, ни у кого не должно быть сомнений, что американские ВМС и ВВС оставляют за собой право действовать там, где это разрешено международными законами. Президент России Владимир Путин засекретил сведения Министерства обороны о потерях в мирное время в ходе проведения специальных операций. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее государственной тайной считали сведения о потерях армии только во время военных действий. Помимо этого, президент отнес гостайне сведения о тех, кого российская разведка, контрразведка и оперативные службы изучают в целях привлечения к содействию на конфиденциальной основе. Ранее засекречены были только данные лиц, оказавших такое содействие. Максимальное наказание по статье о разглашении государственной тайны предусматривает до 7 лет лишения свободы. Группа российских и украинских интеллектуалов обратилась к администраторам сети Facebook в связи с тем, что страницы некоторых пользователей социальной сети блокировались по политическим причинам. В заявлении говорится, что армия провокаторов, находящихся на государственной зарплате, подает тысячи заявлений о нарушении правил пользования популярными блогерами, которые осмеливаются критиковать российское правительство. Facebook реагирует на эти сообщения, блокируя аккаунты известных украинских общественных деятелей и российских оппозиционеров. В последнее время блокировки стали настолько частыми, что Facebook стал эффективным инструментом Кремля, говорится в заявлении. Многие пользователи жаловались администрации Facebook, объясняя, что страницы блокируются без должного расследования и без достаточных причин.
Новости представила Любовь Баматова, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в парламенте Грузии было шумно. Народные избранники решали, кому доверить сразу два парламентских комитета по евроинтеграции и по аграрным вопросам. Эти должности стали вакантными сравнительно недавно, после того, как депутаты, занимавшие их ранее, получили министерские портфели и покинули парламент. Кроме того, в законодательном органе Грузии, возможно, вскоре появится новая фракция, создание которой анонсируют отколовшиеся от Единого национального движения депутаты. Швили продолжит тему.
Горячие прения в грузинском парламенте сегодня были вызваны отнюдь не ставшими уже традиционными разногласиями между большинством и меньшинством. На этот раз друг с другом долго не могли договориться политические соратники, депутаты двух фракций от единой правящей коалиции. В течение дня республиканская партия и одноименная с коалицией партия «Грузинская мечта» делили должности руководителей двух парламентских комитетов по евроинтеграции и по аграрным вопросам. Ранее оба комитета возглавляли депутат от республиканской партии Тина Хидашели и Гигва Агулашвили. Но затем их повысили в должности. Агулашвили стал министром окружающей среды, а Хидашели возглавила оборонное ведомство. Ожидалось, что освободившиеся посты займут депутаты от фракции «Грузинская мечта», которые, в свою очередь, не скрывали соответствующих амбиций. Но неожиданно для многих республиканской партии сегодня удалось отвоевать одно место. На пост главы комитета по евроинтеграции был представлен республиканец Леван Бердзанишвили. Мечте же удалось провести своего кандидата на должность главы аграрного комитета. Им станет депутат Гела Самхараули. После совещания мечтатели выглядели заметно поникшими. Вот что сказала депутат Эка Беселия.
Мы говорим открыто, и здесь нечего скрывать, что на должность главы комитета по евроинтеграции мы выдвигали кандидатуру депутата Звиада Квачантейрадзе. Он должен был быть председателем этого комитета, но так как мы работаем в коалиционном формате, то он предусматривает обязательное достижение определенных компромиссов.
Отметила Беселия, вот только почему компромисс сложился не в пользу мечты, депутат не пояснила. Представители республиканской партии, напротив, не скрывали радости. Глава соответствующей фракции Давид Верзанишвили заявил, что депутаты сделали правильный выбор и дал понять журналистам, что споры вокруг кандидатур на те или иные должности не стоит принимать за разногласия в рядах коалиции. По словам Верзанишвили, это естественный процесс. В то время как большинство делит посты, депутаты-оппозиционеры продолжают выяснять отношения. Речь идет о партии «Единое национальное движение» и о бывших ее четверых членах. Депутаты, покинувшие на днях парламентское меньшинство, решили создать собственную фракцию. Об этом общественному вещателю Грузии неожиданно заявил бывший национал Гого Хачидзе. Хотя еще вчера депутаты, отколовшиеся от ЕНД, говорили, что на данном этапе они намерены создать только лишь политический центр.
Ведутся консультации с разными группами, с отдельными депутатами. Могу сказать с очень большой вероятностью, что скоро мы создадим новую фракцию,
заявил Хачидзе. Между тем, отдельная фракция может быть сформирована только в том случае, если в ее состав войдут минимум 6 депутатов. Но где и среди кого экс-националы намерены искать еще двоих единомышленников, Хачидзе не рассказал. Грузинский политолог Ника Читадзе считает, что отколовшаяся четверка попытается рекрутировать недостающих для создания фракции депутатов оттуда, откуда вышли сами, то есть из нацдвижения. Более того, политолог не исключает, что в рядах меньшинства уже нашлись сомневающиеся депутаты, которых бывшие соратники по команде могут склонить на свою сторону.
Теоретически это возможно, если они говорят о том, что они хотят создать фракцию, соответственно, существует определенная причина здесь заявить о том, что они ведут переговоры. В этом случае они, у них есть ли надежда, значит, на то, что вот два других депутата тоже перейдут на их сторону, что создать возможность для создания независимой фракции.
Рассуждает Читадзе. На освещении, между тем, планы бывших соратников пока не комментируют. Сейчас партия решает, кто займет пост исполнительного секретаря. Ранее эту должность занимал Зураб Джапаридзе, один из отколовшихся депутатов. Ожидается, что новым исполнительным секретарем Единого национального движения станет Георгий Вашадзе. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В последнее время страницы юго-осетинских интернет-изданий стали местом стычек и взаимных упреков представителей законодательной и исполнительной ветви юго-осетинской власти. Прежде ничего подобного в самопровозглашенной республике не происходило. Мнение юго-осетинских экспертов в материале Мурата Гукимухова.
Вчера на юго-осетинском саде Оцемонга, который ассоциируется с партией парламентского большинства «Единая Осетия», был опубликован материал «Ленингорский район. Медицина на грани катастрофы», суть которой сводится к тому, что деньги, выделяемые бюджетом на здравоохранение района, идут в распыл. Тамошние чиновники от медицины набрали себе по 7 ставок и не особо утруждают себя профессиональными обязанностями. В результате жители района вынуждены лечиться в Тбилиси, Цхинвали или Владикавказе. В тот же день, ближе к полуночи, на юго-осетинском сайте РЕС, а это уже интернет-ресурс администрации президента, была размещена информация о том, что президентом Леонидом Тибиловым был возвращен на доработку в парламент закон о недропользовании, принятый депутатами 29 апреля. Причина возврата – документ выполнен безграмотно, его нужно переделать. Государственно-правовое управление администрации не отказало себе в удовольствии детально расписать, в чем конкретно несуразность документа. По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келексаева, вольно или невольно, но получился такой размен оплеухами между законодателями и исполнителями. Но упрек первых вы ворюги, вторые ответили, а вы дураки, говорит Ролан Келексаев.
У нас вроде бы оппозиция, но нет реальной политической дискуссии. Ну или какой-то, я не знаю, полемики насчет экономической стратегии. В общем, из того, из чего должна состоять здесь политика. У нас все сведено к тому, что стороны указывают публично друг другу на их недостатки. Этого, конечно, мало для тех, кто строит государство, но лучше, чем ничего. Зато хотя бы нет этой лицемерной идеи между законодательной и исполнительной власть, которую раньше у нас называли конструктивным сотрудничеством. И у избирателя есть возможность узнать о политиках и о том, что творится в республике.
Конструктивность – это рациональное и целесообразное поведение. И в этом смысле, считает Ролан Келексаев, поведение сторон как раз конструктивно. Они планомерно указывают избирателю на изъяны своих оппонентов. Занятие не бескорыстное, с прицелом на президентские выборы. Но как бы там ни было, весьма полезное для кругозора избирателя. По мнению юго-осетинского журналиста Коста Каште, стороны пока ведут себя сдержанно, правила приличия соблюдаются. Но это лишь внешняя невозмутимость, за которой скрывается вулканическая лава страстей, желание противоборствующих сторон стереть друг друга в порошок.
Эта борьба не ведет к тому, чтобы улучшить жизнь народа. Она идет только за то, чтобы прикоснуться к ручьям денежным. Это все довело уже население до того, что вот такой апатии, которая сейчас наблюдается у населения, я не видел никогда. То, что они указывают там на ошибки друг друга, но ни одна из них их не исправляет. Никто не хочет заниматься делом, только пиарится и больше ничего. Они готовятся к выборам. Я думаю, будут очень напряженными. И вот та война компроматов, это еще не война, это пока цветочки, война будет потом.
Это был Югостинский, журналист Костак Каште, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Рабочая группа по конституционной реформе была создана указом президента самопровозглашенной Республики Абхазия 22 января этого года. Ее возглавляет председатель парламентского комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба. О том, как идет подготовка к реформе, он рассказал нашему корреспонденту Анаид Гагарян.
Валерий Владимирович, на днях президент провел заседание, на котором обсуждались вопросы перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, внесение изменений в избирательную систему и реформирование органов местного самоуправления. Пожалуйста, расскажите о той работе, которая была проделана, и о сути предлагаемых поправок.
Хотелось бы напомнить, процесс реформирования Конституции начался еще в прошлом году, и когда Рауль Джумкович, являясь депутатом Народного собрания и членом комитета по государственного строительства, принимал активное участие в разработке поправок Конституции, касающихся судебной реформы. Вот буквально на завтра, на 29 мая, назначена сессия, на которой будет принят весь пакет документов по судебной реформе. Что касается Конституционной комиссии, созданной Раулем Джумковичем уже после избрания президентом, то в рамках рабочей группы, в которой разрабатываются поправки к иным главам Конституции, путем переговоров и консультаций с президентом мы условились о поэтапном реформировании. Поэтому на первом этапе мы представим поправки об изменении в количественном составе парламента, которая даст конституционно-правовую основу для перехода к смешанной системе избирательной. Принятие Конституции серьезным образом была тогда реформирована система органов власти, принципу разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Но несмотря на то, что в избирательное законодательство вносились некие усовершенствования, сама избирательная система не подвергалась изменению, она осталась мажоритарные. Те конституционные поправки, которые будут внесены в ближайшее время в парламент, даст основу для подготовки пакета выборного законодательства, предусматривающего и порядок выборов президента, порядок выборов депутатов Народного собрания, местного самоуправления, процедуры проведения референдума. Это по своей сути будет кодифицированный акт, конституционный закон. Регулировать будут все вопросы, связанные с избирательной системой, в том числе и порядок создания избирательных комиссий, округов, участков, финансирования, процедуры голосования, для того, чтобы мы могли на основе этой поправки Конституции принять конституционный закон. Почему мы считаем, что оптимально было бы для Абхазии переход именно смешанной системы? Мажоритарная система, в принципе, как и любая другая, она, конечно, имеет свои преимущества и недостатки. Все государства стремятся к нахождению такой модели избирательной системы, которая позволяла бы формировать эффективную власть в действующих интересах общества. Оптимальный выбор избирательной системы – это одно из главных условий государственного строительства. Основным достоинством смешанной избирательной системы является то, что при данной системе одновременно возможно обеспечить в парламенте и партийное, и региональное представительство. Соответственно, каждый избиратель имеет возможность проголосовать как за партийный список, выбирая политическую программу, так и за конкретного кандидата, выдвинутого в избирательном округе. Тем самым, с одной стороны, обеспечивается представление политических интересов, предпочтений в обществе, стимулируется процесс становления и развития многопартийных, который позволяет формировать уже профессиональный законодательный орган, состав которого отражает соотношение политических сил, а с другой стороны сохраняется связь избирателя с избранными депутатами. Каждый избиратель в пределах определенного округа имеет своего представителя в парламенте. Несомненным преимуществом такой избирательной системы является обеспечение реализации пассивного избирательного права беспартийными гражданами, которые могут самостоятельно выдвигать свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. Таким образом, смешанная система, она сохраняет правоприемственность старой, конечно, политической системы, но и формирует новые политические традиции. Эта модель, мы думаем, что будет наиболее приемлемой и в которой будет развиваться политическая жизнь современной будущей Абхазии. Второй этап конституционной реформы будет касаться главы 6 конституции местного самоуправления. Рабочая группа будет представлена предложение на рассмотрение конституционной комиссии по изменению данной главы.
Следующий этап касается работы над изменениями 3 и 4 глав конституции, касающихся перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Расскажите о сути поправках.
Что касается конституционных изменений в части перераспределения полномочий между законодательной и исполнительной властью, то это основная работа рабочей группы и конституционной комиссии. Но забегая вперед, хочу сказать о том, что президентом были высказаны предложения о возможной ликвидации такого органа исполнительной власти, как Кабинет министров. Но при этом необходимо сразу сделать оговорку, так как мы часто слышим, что ликвидация Кабинета министров приведет к узурпации президентской власти. Но это не соответствует действительности. Более того, ликвидация Кабинета министров серьезно усиливает ответственность президента перед обществом и придется поделиться, так скажем, частью своих полномочий с парламентом. За весь послевоенный период было отправлено в отставку около 13 правительств. И в какой-то степени для президента это удобная форма, так скажем, перенести ответственность за неэффективное управление органом исполнительной власти. Но это, конечно, предварительные обсуждения. В любом случае, все предложения и модели перераспределения полномочий между президентом и парламентом будут вынесены на обсуждение конституционной комиссии, в которой будет принято решение, после чего последует представление в парламент на рассмотрение, утверждение и принятие.
Скажите, пожалуйста, вы учитываете в своей работе мнения и предложения различных общественно-политических организаций Абхазии, которые также предлагают свои варианты реформирования Конституции, и не только Конституции?
Рабочая группа при президенте и конституционная комиссия, они, в принципе, открыты для предложений, и любая политическая партия или общественная организация вправе представить свои предложения, касающиеся и перераспределения полномочий, и избирательной системы, и местного самоуправления, и любые рациональные предложения будут учтены.
Скажите, пожалуйста, изменится ли количество депутатов в парламенте?
В тех поправках Конституции, которые представлены президенту рабочей группы, как раз и предполагается увеличение состава парламента до 45 депутатов. Это создаст конституционно-правовую основу для того, чтобы принять избирательное законодательство, в котором уже будут установлены пропорции, какая часть будет избираться по мажоритарной системе, какая будет часть по пропорциональной системе. Мы точно знаем, что примерно это будет равное представительство, будут увеличены требования к кандидатам на выборах в Народное собрание и ряд новых изменений выборного законодательства.
Это был председатель парламентского комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба. С ним беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
15 неправительственных организаций выступили с оценкой двухлетней работы правящей в Грузии коалиции. В отчет, представленный сегодня общественности, вошли замечания и рекомендации, касающиеся работы правительства, а также реформ, проведенных в разных сферах. Подробнее о том, как оценили ведущие НПО итоги работы грузинской мечты, рассказывает Серго Бригвадзе.
В зале для конференции гостиницы «Тбилиси Мариот» с утра собралось несколько десятков человек. Среди них практически все известные правозащитники, представители гражданского сектора, СМИ, правительства и парламента, дипломаты, аккредитованные в Грузии. Докладчикам понадобилось не слишком много времени, чтобы рассказать о всех положительных моментах в двухлетней работе властей. Намного сложнее было перечислить за столь короткое время, примерно 2 часа, все претензии, накопившиеся к грузинской мечте. Египте. Самую главную из них озвучила председатель грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури.
Мы считаем, что важнейший вызов, перед которым стоят власти, отказ от неформального правления. Это оказывает пагубное влияние на процесс развития демократических институтов. В некоторых случаях представители властей даже игнорируют конкретные государственные институты. Еще одна проблема заключается в том, что члены правительства и сами министерства, которые они возглавляют, не координируют свои действия.
Решение этих проблем, на первый взгляд, достаточно простое. Парламент должен более эффективно контролировать исполнительную власть, говорит Гигаури. Однако, как считает глава администрации правительства Грузии Маяц Кетишвили, в этом нет никакой необходимости.
Сегодня страной правят институты, а не конкретные люди, что, к сожалению, было раньше. Что касается разговоров о плохой координации, мы так не думаем. Напротив, члены правительства координируют свою работу, ведомства работают слаженно. Естественно, мы хотим, чтобы все было еще лучше, однако в любом случае такие замечания мы не разделяем и не учитываем.
Еще одну серьезную проблему, о которой говорила сегодня глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили, власти тоже отказываются признавать на протяжении 2 лет. Речь идет о политическом влиянии правящей команды на такие институты, как следственные органы и судебная власть страны. Несмотря на некоторые положительные сдвиги в судебной системе, представители неправительственного сектора продолжают говорить о необходимости масштабной реформы в этой сфере.
В судебной системе необходимо провести определенные институциональные и законодательные реформы. Очень важна фундаментальная реформа дисциплинарной системы. Необходимо также улучшить правила выбора и назначения судей. В этом направлении уже были сделаны определенные шаги. Однако даже принятые изменения не гарантируют того, что выбор достойных и профессиональных судей будет проходить прозрачно и по объективным критериям.
Заявила Анна Нацулишвили. Предугадать исход подобных собраний несложно. Доклады представителей разных НПО власти обычно сопровождают комментариями, явно указывающими на равнодушие к мнению гражданского сектора. А правозащитники удаляются в свои офисы, чтобы работать над новыми рекомендациями правительству. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время обзора югоостенской прессы, который подготовила Зарина Санакоева. Газета «Республика» в очередной раз обращается к теме пропажи из Государственного музея Южной Осетии картины художника Махарбека Туганова «Расстрел 13 коммунаров». Журналисты издания обнаружили исчезновение полотна в 2011 году. Тогда они хотели сделать фотокопию картины для календаря, выпускаемого в честь года Туганова в Южной Осетии, но не обнаружили оригинал в музее. Напомню, на полотне изображена сцена расстрела осетин-повстанцев 13 коммунаров, грузинскими меньшевистскими гвардейцами 20 июня 1920 года. Как оказалось, картину никто не ищет. По словам представителя прокуратуры, расследование приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению к ответственности в качестве обвиняемого. Цитата. «Поскольку прокуратура не является оперативной службой, мы поручили КГБ и МВД принять меры по установлению лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого». Цитируется сотрудника прокуратуры газета. Известно, что картина Туганова не вывозилась на хранение во Владикавказ во время войны в начале 90-х годов. Газета также приводит комментарии Тамерлана Дзуцева, который в 2008 году в бытность министром культуры хотел провести тематическую выставку о геноциде осетинского народа и даже обратился в музей с просьбой разрешить вывести картину. Он получил согласие директора музея. Таким образом, авторы статьи приходят к выводу, что полотно в 2008 году все еще находилась в музее. Сайт «Осинформ» посвящает статью восстановлению Госдрамтеатра. Работы ведутся казанской фирмой «Эверест». Недавно в сети появились фотографии проекта, точнее, внутренние отделки театра. Они вызвали недовольство в обществе. Цитата. «Понятно, что сегодня руководство фирмы «Эверест» едва ли воспылает энтузиазмом от предложения внести изменения во внутреннюю композицию театрального здания. Но они были оговорены изначально, напоминает автор статьи, подчеркивает подчеркивая, что недовольство высказал и президент республики Леонид Тибилов. Цитата. «Как показывает история, в таких случаях строителями может быть поставлен вопрос. Либо принимайте все как есть, либо мы устраняемся от строительства». Конец цитаты, пишет автор. Он напоминает, что подобный печальный опыт у Южной Осетии уже имеется. Например, бывший министр строительства Мощелкин в ответ на справедливые замечания в свой адрес просто хлопнул дверью и преспокойно уехал в Самару. Ряд югоостенских сайтов следят за дискуссией вокруг принятия парламентом республики закона о недропользовании. Депутат Руслан Кочев ответил на критику партии Фидан. Фидане, в свою очередь, вновь опубликовали заявление, в котором реакцию отдельных парламентариев назвали нервным шоком от прозвучавшей аргументированной критики. Цитата. «Не вдаваясь в подробности с лоббирующими данный антинародный закон депутатами, скажем лишь следующее. Ошибаться не грех. Грех не признавать свои ошибки», говорится в заявлении. В нем также выражается уверенность, что, цитата, «глава государства не даст подставить свой народ». Конец цитаты. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министры обороны Грузии и Афганистана Тинатин Хидашели и Махамад Масум Станекзай обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства сегодня, 28 мая. Это была последняя встреча Хидашели в рамках трехдневного визита в Афганистан, сообщает «Спутник Грузия». «Мы провели важные встречи с министром обороны Афганистана и его заместителем, на которых обсудили двусторонние отношения, но не только в военной сфере, а отношения двух стран в общем. Нам известно, что мы с Афганистаном с военной точки зрения сотрудничаем на протяжении многих лет. Но, к сожалению, другие сегменты не так уж и активны», заявила Хидашели. По ее словам, в середине июня Грузию посетит министр иностранных дел Афганистана. Кроме того, Хидашели встретилась с главой коалиционного командования генералом армии США Джоном Кэмпбеллом в штабе миссии «Решительная поддержка». На встрече была отмечена роль грузинских военных в миссии. Находясь в штаб-квартире миссии, министр встретилась с военными роты 31-го батальона 3-й пехотной бригады ВС Грузии. Позже Хидашели ознакомилась с условиями работы и проживания военных. В последний день визита в Афганистан она встретилась с турецким командующим базы военного аэропорта Кабула генерал-майором Михметом Бакиром. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов поздравил сотрудников КГБ с 23-й годовщиной образования ведомства. Символично, что День комитета госбезопасности отмечается накануне одного из самых главных праздников – Дня принятия акта о государственной независимости РЮ. Вся история образования и становления КГБ Южной Осетии неразрывно связана с борьбой народа за право определять свою судьбу, отметил президент, выступая на торжественном собрании. Глава республики отметил, что главной целью органов госбезопасности всегда была защита национальных интересов страны. «Я надеюсь, что вы приложите свои усилия, знания и опыт для дальнейшего укрепления государственности республики. Надеюсь, что основные принципы, заложенные в основу работы органов безопасности, будут вами выполняться», — сказал президент. За заслуги в деле обеспечения безопасности страны особо отличившихся сотрудников КГБ наградили наградами Южной Осетии, сообщает информагентство РЭС. Генеральный директор объединения «Южная строительная компания ЮСК» Вадим Аматуа и главный бухгалтер компании Тимур Утерба оправданы в связи с отсутствием состава преступления в деле о уклонении от уплаты налогов, сообщает «Спутник Абхазия». Вадим Аматуа и Тимура Утерба оправдать в связи с отсутствием состава преступления и разъяснить оправданным их право на реабилитацию и на обращение с требованием о возмещении вреда, связанного с уголовным преследованием, вынес приговор судья города Сухуми Архан Чеде.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Конституционный суд Грузии признал антиконституционным норму избирательного кодекса, касающегося определения границ мажоритарных округов. Суд пришел к выводу, что разграничение границ муниципалитетов без учета количества проживающего в них населения создает диспропорцию в распределении голосов на один мандат. Мажоритарий от густонаселенного округа подчас получал в 20 раз больше голосов, чем депутат от небольшого округа. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Конституционный суд Грузии принял решение по делу. Граждане Грузии Уча Нануашвили и Михаил Шарашидзе против парламента Грузии. Конституционный суд удовлетворил иск граждан и признал неконституционными нормы формирования 73 одномандатных мажоритарных округов. В решении Конституционного суда говорится, что, цитата, к примеру, в Сабурталинском избирательном округе зарегистрировано 128,5 тысяч избирателей, которые избирают одного мажоритарного депутата. В то же время мажоритарного депутата Казбекского муниципалитета избирают 5800 избирателей. Получается, что голоса казбекского избирателя имеют 22 раза больше вес, чем голоса сабурталинского, что наглядно говорит о дискриминационности избирательной системы. Это противоречит гарантированным Конституцией правам на всеобщее равноправие и нарушает избирательное право, говорится в сообщении Конституционного суда. В итоге суд признал неконституционными спорные нормы избирательного кодекса. Председатель парламента Давид Усупашвили в прямом эфире прокомментировал решение Конституционного суда. Спикер подчеркнул, что данный иск находится на рассмотрении суда уже 2 года.
Я хочу пояснить, что этим решением Конституционного суда отменен порядок формирования одномандатных округов, а не сама мажоритарная избирательная система, существование которой закреплено в Конституции. Хочу напомнить парламентариям, что данный порядок формирования округов действует уже на протяжении 20 лет, и его искоренение являлось одним из предвыборных обещаний коалиции грузинской мечты. В скором будущем мы представим общественности наше видение коренной реформы избирательной системы, соответствующей лучшим международным стандартам и нормам Конституции.
Заявил Давид Усупашвили. Как говорит эксперт по конституциональному праву Вахуш Теменабде, несмотря на пафос выступления спикера, решение Конституционного суда не в интересах правящей коалиции. Просто власти не могли и дальше игнорировать многочисленные заключения авторитетных международных организаций, в том числе и Венецианской комиссии, которые считают, что избирательный кодекс не соответствует нормам Конституции.
У правящей партии всегда низкий рейтинг в крупных населенных пунктах, где избиралось меньшее количество депутатов, чем на периферии, где количество сочувствующих властям всегда велико. Сегодняшним своим решением Конституционный суд перекрыл возможность для подобной избирательной манипуляции.
Убежден Вахуш Теменабде. В свою очередь представитель грузинского отделения Transparency International Леван Натрошвили напоминает, что большинство неправительственных организаций и политических партий, за исключением правящей коалиции, выступают за полную отмену мажоритарной системы. Неправительственный сектор призывает власти к формированию пропорциональной избирательной системы, которая приведет к созданию истинного плюрализма мнений в парламенте.
Мы встречались с председателем парламента и президентом и подписали меморандум о реформе избирательной системы. Однако, по моему мнению, власть вполне устраивает сохранение статус-кво. Хотя сегодняшнее решение Конституционного суда значительно сузит поле для маневра. Создается впечатление, что в правящей коалиции лишены мотивации в реформе избирательной системы, несмотря на многочисленные заявления о торжестве справедливости, идя по проторенному пути добывания мандатов способами прошлых властей. Правящая коалиция должна определиться, что им важнее – нормы демократии или количество мест в парламенте.
Говорит Леван Натрушвили. В конце дня с заявлением выступил народный защитник Уча Нанашвили. Он назвал решение Конституционного суда историческим, выразив при этом надежду, что произошедшее станет своеобразным катализатором, который в конечном итоге приведет к созданию справедливой избирательной системы. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия разработан законопроект о политике в отношении соотечественников за рубежом. Он должен заложить основу тесному взаимодействию Цхинвали с осетинскими диаспорами в разных странах мира. В законопроекте также рассматривается возможность предоставления осетинам, проживающим за рубежом, юго-осетинского гражданства. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Инициатором законодательного оформления государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, выступил парламентский комитет по внешней политике и межпарламентским связям. Ввиду актуальности вопроса, парламентарии призывают общественность включиться в дискуссию о том, следует ли придать правовой статус понятию «соотечественник за рубежом» и что делать для их поддержки, говорит председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочев.
Вот законопроект нужен для Республики Южная Осетия, я хотел бы обсудить погранично с нашими соотечественниками, которые живут у нас за рубежом, гражданами Республики Южная Осетия. И вот этот закон мы только вчера на комитете обсуждали концептуально. Концепцию этого закона мы вчера обсуждали вчера. И к следующему комитету мы хотим понять, так как мы адресовали вот эти вопросы нашим избирателям, нашим гражданам, то мы хотели понять, нужен ли этот закон и кого считать соотечественниками. И вот те вопросы, которые мы сформулировали, конечно, они вот предназначены для нашей аудитории.
Игорь Кочев. По словам моего собеседника, законопроект будет служить более тесной координации действий, в том числе в области информационной и культурной политики, с осетинскими диаспорами и обществами в разных странах мира, сохранению языка и традиций среди осетин, проживающих вдали от родины. Предполагается и получение соотечественниками гражданства Южной Осетии. Юго-осетинский политолог Костат Зугаев полагает, что ресурс диаспор необходимо использовать, а потому законопроект полезен.
Закон, о котором идет речь, безусловно полезен, потому что назрела необходимость вывести работу с диаспорами на новый уровень, соответствующий букве и духу принятого недавно документа союзничества с Россией, договора, который был подписан, как известно, после довольно длительных и оживленных дискуссий в обществе.
Неизвестно, распространят ли юго-осетинские депутаты статус соотечественника только на выходцев из Южной Осетии или подразумеваются и уроженцы Северной, рассказывает юго-осетинский политолог Юрий Вазагов.
Большинство как бы считает, что под соотечественниками нужно понимать в целом выходцев из Осетии в различных странах мира. Есть также мнение, но правда меньшинстве, которое акцентирует внимание на выход из Южной Осетии. Но в любом случае в том, что это понятие не должно распространяться на лиц грузинской национальности, которые покинули Южную Осетию в 1992 годах и 2008 году, а также тех из них, которые состояли в незаконных вооруженных формированиях, учитывая, что в а также тех, которые оказывали содействие действиям грузинских властей на оккупированных территориях Южной Осетии. То есть там единая позиция есть.
Вопрос предоставления гражданства, по словам Вазагова, пока не решен. Идут общественные обсуждения. По мнению Юрия Вазагова, законопроект должен предусматривать и возможность упрощенного получения соотечественниками, проживающими за рубежом, юго-осетинского гражданства.
Нынешняя форма предоставления гражданства соотечественникам за рубежом, осетинам, проживающим за рубежом, она для них нифига неудобная, на мой взгляд, потому что они не могут в силу объективных обстоятельств соблюсти все требования, чтобы получить гражданство Южной Осетии, хотя желающих среди них есть. Ну, например, возьмем осетин Турции, которые бы хотели иметь наше гражданство, но никаких родственных каких-то связей, никаких там других факторов. Но, правда, есть у них возможность обратиться напрямую на имя президента с просьбой о предоставлении гражданства. Но было бы целесообразно для такой категории становиться какой-то более льготный
подход. Я напомнила моему собеседнику и о гуманитарной катастрофе в Сирии, где, по неофициальным данным, до начала вооруженного конфликта проживало около 1000 этнических осетин. Лишь единицы из них пожелали переехать в Северную Осетию. Большинство бежало в Турцию и соседние страны. Почему бы Южной Осетии не приютить сирийских осетин? По мнению Юрия Вазагова, на данном этапе речи о репатриации нет.
В целом, сколько мне известно, тут речь идет о поддержке, но, собственно, о программе репатриации речи не идет. И, видимо, это общее экономическое положение учитывается, и ограниченные возможности Южной Осетии тоже. Я думаю, это было бы хорошо, да. Именно такого рода акции, такого рода мероприятия.
Да, они чисто поддержать морально такой. Хотя бы.
Да. Это была бы очень хорошая акция, и оказала бы весьма полезный эффект для Южной Осетии.
Сказал Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В парламенте Грузии после обсуждения во втором слушании все еще остается нерешенной судьба законопроекта, призванного защитить права различных меньшинств и квалифицировать разжигание ненависти как преступление. Сегодня депутаты собирались вынести его на голосование, однако оно не состоялось. Несмотря на то, что защита прав человека была и остается приоритетом для страны, стремящейся к демократии, инициативу яро критикует гражданский сектор. О причинах расскажет Анастасия Славенская.
Еще в феврале, когда законопроект только увидел свет, у него тут же появилась масса противников. Их полку отнюдь не убыло и сейчас, когда автор законодательной инициативы МВД представил ее отредактированную версию. А на данном этапе она звучит так.
Устный, письменный или же выраженный любыми другими способами публичный призыв к насильственным действиям по отношению к расовым, религиозным, национальным, местечковым, этническим, социальным, политическим, языковым и другим группам, объединенным определенными признаками с целью посеять рознь, предусматривает уголовную ответственность в случае, если этот призыв создает очевидную, прямую и существенную опасность совершения насильственных действий.
Последнее уточнение появилось в тексте законопроекта как раз после редактуры, и замминистра МВД Ливаны Зория считает, что этого более чем достаточно для того, чтобы прийти к компромиссу с противниками закона. Солидарность с ним вчера на заседании парламента выразили председатель парламентского комитета по защите прав человека Эка Беселия и возглавляющий комитет по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе. Вот что заявил последний.
Мы как раз таки постарались сформулировать текст таким образом, чтобы не возникла возможность его иной интерпретации. Поэтому были внесены уточнения, и теперь возможность свободной интерпретации исключена.
Считает Хмаладзе. Пусть формулировка законопроекта и претерпела изменения, существенно положение дел это не меняет, считает глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили. Текст все так же можно трактовать по-разному и, более того, использовать в качестве кляпа для неугодных, считает она. В искренности благих намерений авторов законопроекта Нацулишвили заставляет сомневаться еще одно. При оценке данного законопроекта необходимо принимать во внимание такой важный фактор, как грузинские реалии. Если речь идет о защите прав меньшинств, которые чаще всего становятся жертвами вербальных нападок и объектами, с которыми говорят на языке ненависти в Грузии, то мы все прекрасно видим, что даже физическое насилие над ними, как правило, остается безнаказанным, эффективного расследования не проводится. Поэтому аргумент правительства, что, мол, они хотят защитить права меньшинств, явно лишен правдоподобности. Проблема вовсе не в том, что власти намереваются защитить группы, подвергающиеся дискриминации, а в том, что нормы наказания за подобные нарушения в законе уже существуют, но благополучно игнорируются при этом. Ведь когда предлагали массово избивать представителей секс-меньшинств табуретами или же запрещали мусульманам открывать медресе и молиться другому богу, тех, кто к этому призывал, не наказывали. Бомбой замедленного действия называет этот законопроект исполнительный директор хартии журналистской этики Грузии Тамара Рухадзе. В чьих руках окажется детонатор и когда будет нажата кнопка, вот в чем вопрос, говорит она. По словам Рухадзе, этот законопроект может быть использован как правовой рычаг давления на неугодные СМИ, а вовсе не как способ борьбы с разговором на языке ненависти. Отмечает она и обтекаемость текста инициативы. Во всех странах, где язык ненависти считается криминалом, это сделано комплексно, наряду с другими инициативами. А этот закон даже не поясняет, в каком именно призыве прокурор может увидеть эту самую очевидную, прямую и существенную опасность совершения насильственных действий. Получается, что весь механизм исполнения этого закона находится в руках прокурора и зависит от его взглядов. Что касается цены, которую можно заплатить за предвзятость или же бесчестность прокурора, то она достаточно высока. За призыв к насильственным действиям авторы законопроекта предлагают карать лишением свободы сроком до 2 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Человеку, особенно творческому, всегда хочется заглянуть в будущее. Об утопиях и антиутопиях некоторых авторов вспоминает сегодня Виталий Шария.
На днях, так получилось почти одновременно, наткнулся в своей домашней библиотеке на два текста, которые можно отнести к жанру фантастики. Один из них широко известен на постсоветском пространстве. Это короткое, написанное в 1988 году в жанре антиутопии и нашумевшее в годы поздней перестройки повесть писателя и публициста Александра Кабакова «Невозвращенец». А вот напечатанный в декабрьском за 1991 год маленькой формата А4 газеты «Сухумский вестник», издатель Юрий Чкадуа, текст «Сухум» в 2013 году сухумской писательницы и публициста Надежды Венедиктовой памятен крайне узкому кругу читателей, дай бог, если нескольким десяткам. Да и памятен, скорее всего, смутно. И я, например, прочел его на днях, показалось мне, будто бы в первый раз. Вот это уже классическая утопия, где будущее рисуется как упоительная сказка, где человечество с кайфом пользуется плодами бурного развития научно-технической и общественной мысли. Чтобы погрузить вас в дивный мир, который рисует Венедиктова, достаточно, думаю, привести начало ее небольшого текста. 17 июня в 11 часов утра в банкетном зале сухумского отеля «Черный бриллиант» открылась 9-я всемирная конференция по человеческому измерению в условиях изобилия. Половина участников съехались накануне, остальные прибыли рано утром, пришвартовывались быстроходные океанские яхты, прямо на площадь перед отелем садились юркие двухместные вертолеты. Сухумский мэр приветствовал гостей на безукоризненном английском, китайском и арабском, отметив, что для города большая честь служить местом встречи по такой волнующей теме. Изобилие грозит подорвать основы нравственности и правопорядка. Республика не знает, куда вывозить излишки мяса и лимонов. Нежнейшим чаем уже посыпают дорожки вокруг клумб. Конец цитаты. Увы, уже через полгода с небольшим после публикации этой фантазии Абхазия погрузилась в пучину грузино-абхазской войны, которая принесла совсем другое изобилие, в кавычках, разрывов снарядов, смертей и увечий, голода и холода. Раскаты грома в межнациональных отношениях в 91-м были уже хорошо слышны. Но Венедиктова не стала писать антиутопию. И не только потому, что публикация таковой была тогда немыслима, ибо однозначно воспринималась бы в общественном сознании как нечто недопустимо провокационное. Венедиктовой, думаю, это просто было неинтересно, и ей не хотелось думать о худшем. Характерно, что уже после войны, в конце 90-х, когда весь мир готовился к встрече миллениума и рассуждал о том, как это будет жить в третьем тысячелетии, Надежда опубликовала в газете «Эхо Абхазии» еще одну коротенькую утопию на тему будущей роскошной жизни в родном городе. К сожалению, я так и не смог найти ее в подшивках, но помню, что действие там происходило в Сухуми в 30-х или 40-х годах 21 века. И снова великолепие городских ландшафтов, фонтанов, скульптур. В этой фантазии писательница фигурировала реальный человек, тогда маленькая девочка Ольга Джонуа, которую Венедиктова увидела стильно одетой женщиной средних лет, успешным дизайнером. В реале сейчас Ольга Джонуа – студентка Абхазского госуниверситета, которая при выборе профессии пошла по стопам родителей покойного Николая Джонуа и Изиды Чания и учится на журналиста. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Участь легендарного античного города Пальмира в центре Сирии, несколько дней назад захваченного отрядами радикальной группировки «Исламское государство», стала новым доказательством провала стратегии борьбы с экстремистами. Пока неизвестно, насколько велик ущерб, причиненный десяткам расположенных здесь уникальных объектов из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Александр Костев.
Представители президента Сирии Башара Асада сообщили, что во время сражения вокруг Пальмиры правительственными войсками были уничтожены несколько боевиков, судя по их документам, приехавших из России, Казахстана и Узбекистана и входивших в некий кавказский отряд группировки «Исламское государство», в котором якобы состоят выходцы из стран СНГ, общающиеся между собой на русском языке. По некоторым сведениям, сегодня в рядах исламистов воюют от 1,5 до 4 тысяч граждан России, Грузии и 5 стран Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Армия Башара Асада и поддерживающие ее отряды ополченцев, равно как и формирование умеренной сирийской оппозиции, например, Свободной армии Сирии, измотанные боями между собой в течение нескольких лет, продолжают отступать под натиском Исламского государства, сегодня захватившего уже половину территории Сирии, где, помимо прочего, расположены основные газовые месторождения страны. До сих пор режим Башара Асада еще не сталкивался со столь серьезной угрозой и не получал такого удара по собственной репутации в арабском мире. Сейчас Дамаск и государственное телевидение уверяют, что армии, по крайней мере, удалось эвакуировать из Пальмиры почти все мирное население и вывести часть исторических артефактов, но, разумеется, не главное – храмовые комплексы, колоннады, монументальные арки, античный театр или древние захоронения.
Подразделения вооруженных сил Сирии отступили из Пальмиры после того, как убедились, что большая часть мирного населения покинула город, чтобы спастись от зверств террористов из Исламского государства. Их многочисленные отряды ворвались в Пальмиру и сейчас захватили район, где находятся все знаменитые античные постройки.
Пальмира, или же древнеарамейский Тадмор, то есть город Пальм, по легенде, основанная царем Соломоном, веками считалась одним из культурных центров античного мира. Однако сегодня здесь находится лишь небольшая деревня и огромная зона археологических раскопок среди сохранившихся за тысячелетия строений, в основном древнеримских. Пальмира, в честь красоты и величия которой в США в 19 веке были названы несколько городов, давшая вторые поэтические имена Петербургу и Одессе, Северный и Южный Пальмира, некоторое время являлась столицей одноименного богатейшего Пальмирского царства, мечтавшего при правлении знаменитой Зенобии превзойти славу Рима. Этот город был символом древнего мультикультурализма и разноязычия, напоминает генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Я крайне обеспокоена тем, что происходит сейчас в Пальмире. Ранее уже дважды я обращалась с официальной петицией ко всем участникам сирийского конфликта отвести все свои вооруженные формирования и прекратить любые боевые действия вокруг города. Пальмира – это совершенно уникальный и необычный объект всемирного культурного наследия в ближневосточной пустыне. Любые разрушения здесь станут не только военным преступлением, но также будут означать колоссальную утрату для всего человечества. Нам необходима тотальная мобилизация сил всего мирового сообщества. Нужно, чтобы все подписали петицию с призывом отвода войск из Пальмиры. Нельзя допустить, чтобы повторились недавние катастрофы. Разрушение Немруда, Хатры, разграбление музея Мосула. По большому счету, как минимум, и Совет Безопасности ООН, и все политические лидеры мира, и особенно пользующиеся известностью и уважением главы всех религиозных конфессий, обязаны приложить все усилия, чтобы предотвратить наступающий ужас. Это крайне важно, ведь мы говорим о колыбели цивилизации, о наследии, которое принадлежит всему человечеству.
Возможно, боевики Исламского государства, ведущие священный джихад против, как они говорят, христиан, иудейской западной цивилизации, действительно нащупали ее самые болезненные точки. И поэтому они столь публично и эффективно перед объективами телекамер в последнее время уничтожают именно ее историческую память и идентичность, символы культуры. Это, безусловно, приводит жителей западных стран в больший ужас, чем ежедневные и становящиеся потому пресными новости об убийствах и страданиях, например, мало кому ранее известных современных ассирийцев или езидов, также оказавшихся в полной власти экстремистов. При этом есть масса доказательств того, что непримиримые воины ислама уничтожают далеко не все столь ненавистные им древние памятники и артефакты на подконтрольной территории. Они научились организовывать самостоятельные раскопки и мародерствовать в музеях, чтобы потом сбывать награбленное на черных рынках коллекционеров искусства в Азии и Европе, выручая огромные средства, идущие впоследствии на финансирование создаваемых ими же террористических сетей в тех же самых странах. Война, объявленная всему миру исламским государством, это ежедневная гибель на огромных территориях сотен, а возможно и тысяч людей, и страдания выживших миллионов, а не только уничтожение и разграбление памятников древности, напоминает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш.
Мы столкнулись с необходимостью в первую очередь оказания масштабной гуманитарной помощи людям, бежавшим из Сирии и Ирака. Только зарегистрированных беженцев из Сирии и соседних стран более 4 миллионов. Кроме того, внутри самих Сирии и Ирака в связи с развитием событий оказалось почти 15 миллионов внутренне перемещенных лиц. Все они остро нуждаются, не имея самого элементарного – воды, еды, жилья и лекарств.
В Ираке на днях боевики исламского государства взяли под контроль стратегически важный город Рамади, центр крупнейшей провинции Анбар, расположенный примерно в 110 километрах к западу от Багдада, и распространили заявление о захвате ими десятков танков и ракетных установок, оставленных отступившими правительственными войсками. Капитуляцию Рамади эксперты называют крупнейшим поражением иракских правительственных сил в противостоянии с боевиками за последние несколько месяцев. США на действенную помощь которых уповают в Багдаде, а после захвата Пальмиры вполне вероятно уже и в Дамаске, продолжают участвовать в международной операции против исламистов лишь путем нанесения авиаударов по их позициям в Ираке и Сирии и пока не намерены радикально менять стратегию. Сегодня и Ирак, и Сирия, рушащиеся под ударами экстремистов, без мощной международной поддержки и военной помощи могут просто прекратить свое существование как государство на политической карте мира, после чего катастрофическая война на всем Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями и вовлечением в нее множества других противоборствующих стран станет неизбежной.
Рассказывал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.